YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Двенадцать часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Ура, случилось. У нас был небольшой фальстарт час назад. Ну и ладно, я с удовольствием с вами пообщался с теми, кто был со мной в эфире. Спасибо, вы мне написали много хороших слов. Это было очень приятно. Ну да ладно, главное, Андрей Пивоваров, политик. В общем, теперь, мне кажется, Андрей, тебя уже совсем все знают у нас в эфире. Андрей, приветствую.
Приветствую, очень приятно. Спасибо.
Я тебя еще раз поздравляю. Это здорово. Это, ну, вообще, короче, очень круто. Вот каждый раз, когда я думаю про то, что все вышли на свободу, какая-то улыбка появляется. Мы уже с тобой про это чуть-чуть поговорили, но вот еще раз не могу в эфире тебя не поздравить с освобождением. Ну, теперь давай беседовать. Теперь есть вопросы, как ты понимаешь, возникают и к тебе, и к твоим взглядам, и к твоим действиям. Я вообще в каком-то смысле, с одной стороны, это супер круто, что вышли на свободу, с другой стороны, я сразу подумал, блин, как тяжело ребятам, я вот имею в виду тебя, Илью Яшина и Владимира Кармурза, потому что на вас сейчас все будут смотреть, на вас все будут возлагать и возлагают надежды. Полагаю, вот это, кстати, меня очень интересует, что, возможно, какую-то ответственность вы чувствуете. Вот про ответственность и хотел спросить. Мы обязательно поговорим про события в Курской области, да, потому что они, конечно, сейчас на слуху, и очень интересно, как к ним относиться. Можно по-разному. Но вот все-таки давай начнем не с этого. Все-таки про тебя я хотел чуть-чуть поговорить. Вот по поводу ответственности. На первой пресс-конференции я ее смотрел, и потом в интервью вы все говорили о том, что вот мы вышли, но остались другие политзаключенные. Много, наверное, ты уже слышал о том, что поменяли на убийцу, да, Красикова отпустили в Россию, вы оказались на свободе. Давит это вообще?
Давит то, что автобус был маленький, в первую очередь, да, что действительно огромное количество людей осталось, и тех людей, которых, ну, важно было освободить. Это прям первое. Вот то, что важно с точки зрения того, что там соотношение там 16 человек, там как минимум к 1060, по-моему, 1200, который мемориал называет, на самом деле намного больше. Это, конечно, морально давит. С точки зрения обмена на Красикова, да, то, что там, в принципе, там вот и западные страны взяли за такую политическую ответственность, политические риски, что отпустили убийцу, я здесь не согласен. Безусловно, то, что там убийца вернулся в Россию, это плохо. Но тот и гуманитарный аспект, и символический, он намного перекрывает это дело. Я когда вот с Шольцем встреча была первая, там были разные дискуссии, тоже, конечно, сразу говорили о том, что важно освобождать и других политзаключенных, и назывались фамилии людей, которые должны были сидеть за нашим столом. Я сказал о том, простой пример. Вот если бы я сидел там в своей камере, да, и каким-то образом узнал бы, не знаю, там из там пропаганды или там из адвокатов, что такое произошло, я бы порадовался. Потому что я знаю, что случилось там в этом кромешном тьме, которая предстоит там жизни политзаключенного, там, да, и вообще любого заключенного, ты понимаешь, что приговор вынесен, и ты, конечно, рассчитываешь выйти на свободу, ты думаешь об этом, это главная мысль, которая есть в тюрьме, но ты понимаешь, что есть нормальные здравые силы, которые, ну, освобождают людей. И есть конкретный пример человека, который, не знаю, Владимир, не знаю, имел 25 лет впереди, и который оказался на свободе. Мне кажется, очень многие люди в этот день заснули с улыбкой. Это подняло настроение. Во-первых, радость за своих там, единомышленников там, или других людей. И в конце концов дает надежду на то, что будет продолжаться. Что светлый путь возможен. Потому что поймите тоже, да, когда молодые ребята, там, парни, девчонки в 20 лет получают 40 двузначные, черт, ну это как бы это очень тяжело, да, и их условия особенно тяжелые. И когда они понимают, что есть и другая сторона, кроме там вот этого там режима, типа ФСИН, который на тебя давит, а есть люди, которые спасают, это очень круто. Поэтому это важно, а с точки зрения себя скажу так, что я воспринимаю это как аванс. Я считаю, что я своей деятельностью на свободе должен доказать, что это было не зря, что это и с точки зрения борьбы за права других политзаключенных, и с точки зрения работы российского политика. Потому что мне кажется, что сектор там, взаимодействия там, тех людей, которые находятся сейчас за рубежом с россиянами, он сужается. Разговор с обычными людьми, разговор с людьми, которые проверены огромное количество антивоенных взглядов. Я уверен, что они, те, кто смотрит наш эфир, они ну, близких нам взглядов, антивоенных взглядов, но и среди обычных людей, там, сотрудников даже в СИН, там, не знаю, даже членов Единой России, огромное количество людей, которые недовольны происходящим. Вот разговор с ними, предложение им стратегии, которые позволят, не выходя за допустимые для них рамки рисков, проявлять свою позицию и пытаться остановить военные действия, вот это, мне кажется, та ниша, в которой мы должны работать.
Андрей, есть у тебя какие-то конкретные соображения? Да? Потому что я тебе честно скажу, что нужно достучаться до людей внутри России, за пределами России, кто против войны, против Путина, чтобы работать. Да? Эти слова, они абсолютно справедливые, но, как ты понимаешь, в общем-то, их повторяет практически каждый, да, публичный человек, который выступает против Путина и против этой войны. Я понимаю, что у тебя может не быть рецептов, но я думаю, ты тоже понимаешь, что сейчас от вас, ну, я, во всяком случае, вижу это в интернете, многие, вот что сейчас вот Пивоваров, Яшин, там, Курмурза выйдут, и вот они как-то что-то вместе сделают новое в этом каком-то позиционном российском болоте, которое 2 года вроде пытается что-то сделать, но каких-то значимых достижений нету. Есть ли у тебя действительно какие-то понимания новых подходов? Удалось ли, может быть, тебе уже проанализировать какие-то проблемные ситуации в деятельности твоих коллег? Да? Или, может быть, ты, наоборот, считаешь, что они во всем правы и молодцы?
Ну, во-первых, да, чтобы избежать любых там, споров, инсинуаций, все правы, все молодцы. Если что-то делают, а не бездействуют, они уже молодцы. Да? Нравится или не нравится, но в любом случае считаю, что любой шаг, направленный на остановку войны против режима Путина, это здорово. Что касается каких-то быстрых шагов, там, грубо говоря, там, да, там, вот завтра, послезавтра мы предложим там какое-то там магические действия, такого, конечно, не будет. У меня было много времени, я последний год и 7 провел в одиночке, и вот, ну, как бы у тебя день соткан из бесполезных мероприятий, да, когда ты должен имитировать какие-то действия, там, уборку, там, прослушивание, там, их, как называется такое, распорядка дня, это там по 3 часа каждого таких мероприятий проходит. Я размышлял, вот как бы я поставил себя на место, условно говоря, там, жителя небольшого города, которому не нравится, что происходит, в первую очередь не нравится по экономическим составляющим, в вторую очередь там по тому, что он понимает себя в зоне риска, если там человек сам по себе мужчина или, предположим, есть какие-то близкие у него, которые могут призвать. Ему что-то очень не нравится, но при этом он не готов проявлять себя как там яркий активист, там, да, выходить на даже там с пикетами, понимая, что административная...
Какой сейчас активизм, Андрей? Ну, сейчас активизм, я так понимаю, в России уже никакого толком и нет.
Есть героические люди, которые участвуют, поэтому не говорю, что это неправильно. Да, мы видим и информацию о задержаниях, и о постах, поэтому эти героические люди есть, и можно только
восхищаться. Ты сам говоришь, что они героические. Героизм – это единицы.
Абсолютно правильно ты говоришь, да? И я говорил о том людям, которым это не нравится, но которые ну, не готовы, скажем так, переходить в зону риска, там, да, не готовы жертвовать своей свободой, пусть даже там, административной, да, или просто попадать даже на какой-то контроль. Но даже в беседах с сотрудниками, я был достаточно такая очень режимная колония, где все писалось. Да, я понимал, что любые разговоры мои фиксируются, там, и любые проходы, ну, любые действия просто записываются. Я понимал, что брать тему конкретно, не знаю, там, потерь каких-то там передвижений, это, ну, прямой путь к новой уголовке. Но экономическая повестка, да, жизнь людей, там, да, не знаю, там, молодые ребята были, естественно, там, и там машины интересовали, там, возможно, что-то такое, это прямо сразу бьет, да, то есть там рост цен бьет, там, да, риски мобилизации бьют прямо, они сами тебе рассказывают. И вот нарратив, который у них есть, в том, что если сначала там, да, там безусловная поддержка условно была, да, потом она закончилась, просто тема ушла, а сейчас уже прямую говорят, что да, может быть, зря это все мы начали, но есть страх остановить. То есть, есть страх того, что будет хуже и становится. Поэтому, как, во-первых, задача политика объяснить, что чем раньше это становится, тем меньше будет потерь во всех смыслах, и в людских, и банально в уровне жизни и их детей, там, и их внуков. И потери в основном сейчас, да, все-таки лягут бременем не там на личный бюджет, там, грубо говоря, военного пенсионера или там рабочего, да, а в большей степени на там замороженные активы государства. Я говорю сейчас про финансы, чтобы там, не дай бог, слушателям не возникло ощущение, что как бы я там про деньги, когда люди умирают, да, это просто моя там пересказ, общение с людьми, когда я вынужден был ограничивать себя в
словах. Ну, это то, что волнует людей, я понимаю, да, которые, с которыми ты встречался.
И поэтому, в моем понимании, для нас, там, российских политиков, сейчас важно предложить то действие, которое, с одной стороны, не вызовет у человека там, увольнения с работы, там, да, это на первом этапе, не вызовет у него больших проблем там, в гражданском, ну, в его жизни, но при этом позволит проявить себя. Это будет минимальное действие. То есть, не знаю, есть же, да, они перекрывают сейчас выборы, да, в Петербурге еще что-то остается, хотя практически зачищено. В Москве мы видим даже исчезновение бумажных бюллетеней. То есть, эта сфера, она под максимальным контролем. Но в то же время есть немало вещей, где от людей требуется поддержка рублем, поддержка участием. Поддержку, не знаю, там, нужно показывать кинотеатры, которые заполнены на абсолютно отвратительные там пропагандистские фильмы. Мне в кого не показывали фильм «Воздух», я думаю, господи, как можно такой хлам снять, хотя, казалось бы, такая повестка, да. А какая-то вот контент, который им дают, они хотят видеть просмотры. И вот не как бы не демонстрация прямого протеста, а не соучастие. Вот это как бы условно социально-экономическое поведение человека, которое позволит нанести экономический ущерб. Может, он будет не очень большим, но эта ниша, на мой взгляд, есть. Потому что странно, когда российские политики требуют там, от Запада, там, от США каких-то действий. А мы сами что? У нас есть огромное количество людей антивоенно настроенных в России, которые не очень понимают, что им делать. Потому что все, что они видят, они прекрасные YouTube-каналы видят, видят прекрасные сообщения, но а конкретного действия его нет. Безусловно, важно заниматься просвещением, важно объяснять, что происходит. Но кроме этого, надо дать человеку возможность сделать маленький шаг, который в рамках одного его действия ну, ни к чему не приведет. Но если мы говорим, что людей много, я в это верю, если у нас есть возможность пока...
Но у тебя есть какой-то пример? Какой может быть этот шаг?
Ну вот давай я приведу пример, который будет простым, маленьким, и уверен, что куча людей, которые там любят покритиковать, скажут, ну ты чушь предлагаешь, да? Ну просто масштабируют на другое. Например, да, вот у нас есть сетевые заведения, например, кафе, да, которые отжали кадыровцы. Да, в Москве такие есть. Но мы их не посещаем. Есть фильмы, которые снимают пропаганду. Мы можем на них находить. Вас приглашают в кино. Мы говорим, на этот фильм мы не пойдем. Вот, чтобы получилась ситуация, я очень хороший пример в этом плане. Я позаимствовал эту идею у господина Макарова. Это не наш Макаров питерский, который, а глава комитета по финансам, по-моему, Госдумы, если не ошибаюсь. Он на ПЭФе, на телевизоре, рассказал хорошую мысль про нашу промышленность. Друзья, мы заказываем продукт, разработку заказываем, оплачиваем. Оплачиваем производство, потом покупаем его, потом оплачиваем склад, потом оплачиваем утилизацию, потому что он никому не нужен. И вот так существует там наша там, часть нашего ВПК там, и другой истории. Вот мне кажется важно, чтобы эту такую вот макаровскую стратегию транслировать в другие производства. Вы организовываете концерт с популярными музыкантами в поддержку их позиций, а люди на него не приходят. Вам приходится покупать массовку. Чтобы вот не участие думающих людей там, понимающих, что происходит. Вас же не могут наказать за то, что вы не купили, грубо говоря, кофе в этом кафетерии. Вас не могут наказать за то, что вы не пошли на фильм «Воздух», а пошли, не знаю, там, на, пускай даже какой-то там мультик какой-то, который сняли, да? То есть, чтобы все, что связано с пропагандой...
Ну, в целом, ты имеешь в виду какие-то информационные кампании в интернете, да? Ну, я вот так-то представляю, запускается. Бойкотируем это...
Это одно из направлений,
бойкотируем, да. Одно, бойкотируем второе.
Чтобы потом эти люди приходили, грубо говоря, в администрацию президента и говорили, что не потому, что мы снимаем плохие фильмы, а потому, что, грубо говоря, вот там оппозиционеры там, на Западе нас критикуют. Они приходили с новыми гонорарами, чтобы это было еще больше и больше дорого, чтобы нагрузка становилась еще больше. То есть, моменты того, что как бы... мы не можем повлиять, может быть, да, там, на какие-то глобальные процессы. Но вот это соучастие людей, мы можем его... притормозить. Если мы потом сможем замерить посещаемость, мы сможем замерить влияние там, на общественную жизнь, люди будут понимать, что это не просто разговор у нас с тобой в эфире, а это прям конкретно. Вот люди приходят в зал, а там никого нету. Вот это, мне кажется, будет покажет еще и такое единство людей. Не участвовать в зле. Да? Конечно, есть моменты, мы не можем не покупать билеты на поезд. Она одна у нас такая. Да? Мы не можем не покупать, там, предположим, крупная покупка, там, не знаю, там, машины у того производителя или у другого, потому что, слушайте, ну, не каждый может потратить там, больше там, на десятки тысяч рублей. Но в минимальных вещах масштабирую это на большие. Я привел самые простые примеры, у меня еще несколько мыслей, которые просто я хотел бы еще проговорить, потому что, как я говорил, 10 дней всего на свободе, и не все из этого может быть, там, скажем так, адекватно воспринято. Но вот я для себя, анализируя себя, стоя в маленькой камере в Карелии, прикинул, что для маленького человека меня в этой камере может влиять, что на меня влияет на мою жизнь. Я вижу там, предположим, храм за колючей проволокой, я вижу еду в холодильнике, я вижу радиостанцию, которая играет по радио. Вот что из этого там на меня влияет. И мне кажется, это та ниша, в которой можем работать и можем говорить с россиянами на одном языке. Не обсуждать моральные принципы, потому что ну, некоторые вопросы задаются там, про коллективную ответственность, про там, дискуссии о поддержке. Для обычного жителя маленького города, это сейчас не актуально. И оставим эти дискуссии на важные синк-танки, которые проходят у нас там на конференции. При разговоре с людьми ты должен говорить о том, что ему близко.
Чтобы с моральными вопросами вот как-то разобраться, мне, конечно, это интересно. Если сможешь ответить максимально искренне, буду тебе благодарен. Если нет, тоже пойму. Нету, не возникло у тебя разочарования сильного в людях? Ну, потому что ты провел, да, несколько лет в тюрьме. Вот другие, да, тысячи людей сейчас тоже сидят в тюрьме. И, ну, какого-то всенародного, да, движения, даже не за то, чтобы за ваше освобождение, а просто за то, чтобы прекратить войну, за то, чтобы как-то разобраться против Путина. Ну, в общем, этого нету. Рестораны, магазины, жизнь, она все равно для большинства россиян тем или иным образом продолжается. Вот как, если не возникло, то как тебе удается перебороть вот эту мизантропию, да, которая в целом, я понимаю, может появиться?
Ну, давай все-таки мой пример немножко отличается, может быть, от обычного осужденного. Во-первых, я выдал огромное количество поддержки. Меня закрыли еще до войны в 2021 году. И то как раз количество писем, поддержки, там, внимания, которое было, оно было огромным. Да, это прям ну, вдохновило и ни разу не позволило мне сомниться в правильности выбранного пути. Поэтому поддержка была, и люди живые это есть. И, может быть, сейчас я хотел поблагодарить тех, кто писал письма, может быть, какие-то приятные слова оставлял в соцсетях и до сих пор их читают. Это прям здорово, это вдохновляет и ну, мотивирует, наоборот, вперед. А с точки зрения того, что вот, ну, были там такие ну, письма, которые приходят, рассказывают, ну вот мы находимся там в другой стране и ждем, пока вот россияне выйдут на улицу, что сделают, когда наконец-то они поймут. Когда тюрьма учит пониманию изнутри, это хорошо этого, что людям вот под в принципе, это, может, хорошая аналогия сейчас. Тюрьма и режим, который складывается в стране, да, он подавляет очень сильно. И требовать от людей вот как бы выходить на улицы, срочно бороться, и людская масса в тюрьме...
Даже не, я даже не про выхождение на улицу, я даже вот про то, что ну, есть много людей, да, миллионы россиян, есть миллионы россиян, которые против войны, никто в этом не сомневается, но есть миллионы россиян, которые... Наверное, есть миллионы, которые за войну, но большая часть из этих миллионов, да, которые как бы в другом лагере, они, ну, не будем обращать внимания, будем жить своей жизнью, бог ты мой, что там в Украине, нацисты, не нацисты, наплевать, что там происходит. Mm-hmm. Как удается не разочаровываться в этих людях?
Слушай, ну я их понимаю, да, это страх. Это страх и уход в внутреннюю миграцию, в такую как бы свою личную жизнь. Слушай, но требовать от того, чтобы каждый был героем, нельзя. И здесь, ну, как говорится, сделай сам. Да? Ты должен предложить то, что ты можешь делать сам, и то, что могут предложить люди. Требовать от людей подвига нельзя. Мы с тобой вначале обсудили, что есть героические люди. Да? Но большинство людей как в тюрьме, так и на воле, они так в среднем живут и не хотят, чтобы их жизнь просто менялась. Да? Ставить там свою семью, ставить свое будущее под угрозу не каждый может. Не каждый хочет оказаться в тюрьме, как оказались вот я и мои друзья. Поэтому никакого разочарования ни в коем случае.
Но речь же даже не про тюрьму, речь же просто про то, чтобы, условно говоря, на кухне да, говорить о том, что, боже мой, какой кошмар, мы не знаем, что с этим делать, мы не можем пойти с поварёшкой на ОМОНовца. Но в том, чтобы не быть равнодушным. Я сейчас как бы просто мне интересно, понимаешь, ты пожертвовал многим. Я тебя спрашиваю как человека, который действительно многим пожертвовал, да, в своей борьбе с Путиным и в общем-то это же то же самое борьба с войной, да? Как вот тебе получилось? Мне интересно, что ты не разочаровываешься в людях, как ты вот находишь эти силы?
Я абсолютно уверен, что подавляющее большинство людей понимает. Да, мы это видим, там, не знаю, там банально публикациям читаю, что добровольно людей, клеящих зетки на машины, их практически там мизер, их нету, да, и кухонные разговоры, уверен, ведутся. Вот, к сожалению, уровень страха и уровень там репрессии, он высок, и риски высоки. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что люди довольны. Просто люди не видят возможности проявить себя. Поэтому никакого разочарования нет, просто надо больше понимать и не требовать от людей подвига. Да? Вот люди не вышли, и они, соответственно, как-то не понимают, они плохие. Да прекрасно не понимают. Они понимают через другое. Они понимают через цены в холодильнике. Да? Когда у меня за год жизни в колонии там цены в 1,5-2 раза увеличиваются, это понимаю я, это видят те же самые конвоиры мои. Поэтому люди-то на самом деле все прекрасно понимают, они не идиоты. Просто уровень репрессий высок. И это такая политическая ситуация. Поэтому ни в коем случае никакого разочарования нет. И, скажем так, вот из общения таким, плохое слово, это пропагандисты, глубинный народ, да, ну, вот обычные люди, да, которые вот как бы не увлечены политикой, они очень все понимают. Есть хороший пример. У меня по этапу проехал, ну, там, да, в общем, на самом деле, все это критикуют, а мне очень понравился мой этап. Я много общался с людьми, ты перекидываешь разные камеры, ты общаешься. И слова, которые я... которыми мы разговариваем, мысли, которые мы обсуждаем в маленьком СИЗО города Мичуринска Тамбовской области, абсолютно идентичны тому, что говорят хипстеры в московских кофейнях. Это была зима 22 на 23 год. У них такое же отношение. Да? Они не читают телеграм-канала, они не слушали никогда «Эхо Москвы», но они интуитивно понимают, что их друзей и близких там могут мобилизовать. Они видят рост цен на продукты, они знают, сколько людей в их окружении там пострадало или погибло. И вот этот момент неприятия того, что происходит, оно очень понятно. Поэтому надо думать, что люди, хоть они там, как правильно говоришь про кухню, на кухне все это происходит, в камерах это происходит. И если там тех же брать осужденных, то если на первом этапе были попытки сбежать там от больших сроков, там, от наказания, от тюрьмы вот, через там запись на контракт, то через полгода же закончилось, схлынуло, лишь понимание, что это не нужно никому, и даже те, кто хотел просто использовать, там, использовать это в качестве освобождения, на это больше не подписываются. Да? И мне очень понравилось...
Ну, как... Вот я тебя, кстати, хотел спросить, встречал ли ты людей, были ли у тебя, которые вот там пошли воевать, о чем вы, как вообще обсуждали это, да, колонии вот этот вот, то, что можно выйти, но на войну.
Да, встречал, ну, первый этап, первое время, то есть, когда все это началось, весна, соответственно, весна 22-го года, и я, как бы, у меня был спецблок, то есть, достаточно изолированное пространство, там у нас не так много людей было, а ты в суд катаешься на КамАЗе, КамАЗ набивается там 20-25 человек, все так в притирку, и, конечно, я вижу ребят там, которые обсуждают, и, как бы, один говорит, там, я написал заявление Минобороны, и тут же глаза к нему, там, 4 человек в округе, а как, кому ты писал, как что. Ты начинаешь говорить, и примерно понимаешь мотив. То есть у пацана там 23-25 лет. 2-2-8 часть 4, это от 10. То есть от 10 до 15 он получит, при, даже если он в полном раскладе сотрудничает со следствием, то 8 это минималка, это большой успех будет.
Угу.
5 лет получит 8 лет. Он не думает о последствиях. Он там, давай уберем моральное, да, там история, это все-таки отдельная история про обсуждение, но он не понимает, что это как бы... То есть он воспринимает как лотерейку, билетик, да. Это ушло потом. Ты с ним говоришь, объясняешь, а он просто не слышит тебя, потому что для него ужас того, что он предстоит, там, да, из какой-то более-менее комфортной там молодежной жизни, он впал в тюрьму. Статья эта не очень хорошая считается, по крайней мере, в Краснодаре. И он понимает, что у него жизнь будет непростая уже в СИЗО и в колонии. И попытка сбежать. Вот ты разговариваешь с ним, он не очень понимает. Что приятно, что те люди, которые, может, чуть постарше, там другое восприятие. То есть, например, там, да, когда общаешься с такими, у меня были контакты с людьми там, такого, ну, криминального склада, там это и насильственные преступления, там грабежи на грабежи, такой, ну, в общем, такой криминальный склад. Там другое. Они говорят, я не пойду. Если придут ко мне, вот в мою, там, грубо говоря, Краснодарский край, в мою станицу, я пойду. А зачем я пойду к ним на их землю? Это вот прямо у криминала такое немножко другое отношение, может, правильно, не у всех, это то, что я сталкивался. И второй момент, я попал уже на ПФРС, это когда у вас приговор еще не вступил в силу, у вас, ну, вы осуждены, но приговор вступил в силу, вы не судимы. Чтобы разгрузить колонии, ну, разгрузить СИЗО, люди отправляют специальные помещения на территории колонии. И как раз, когда там был приезд пригоженцев туда, и вот там тоже, соответственно, были ребята, которые... А мы с ними переговаривались, там можно говорить на голос и общаться вот с теми, кто находится в колонии. И они приходят и рассказывают, что происходит. Соответственно, там по численности колонии что-то человек 850, по-моему, было. Сначала писалось 70, потом 160. И ты разговариваешь, а зачем? Да, это такое... Ну, это было еще, повторюсь, это было еще осень, наверное, осень 22-го года. Это как бы желание сбежать от действительности. То есть вот такая серая, ну, серое существование, бесперспективное, может быть, там, необеспеченное, отсутствие перспективы. Они вот видели в этом, верили в эту агитацию, в, там, условно говоря, там, какую-то легкую прогулку и записывались. Но это прошло. Это прошло, когда вот эта пелена спала. Поэтому все-таки...
То есть, когда узнали, что многие из них погибают, даже чуть ли не большинство,
Да, то есть...
люди перестали записываться, да?
Тоже сотрудники. Тут как бы, когда уже переехал в Карелию, естественно, я был полностью изолирован, да, и если до этого из этой колонии отправилось очень много людей, то впоследствии практически поток иссяк, и даже разговаривая с сотрудниками, говорю, услышали, говорю, там это, подняли планку в Москве, уже там 1 900 000 дают. Что говорят, ну, вы смеетесь, Андрей Сергеевич, а кто же деньги получит? Не успеете просто. Вот. И это прям проходило. И насколько я понимаю, вот в момент уже вот сейчас перекинулись больше акцент на СИЗО. То есть, как только вот люди попадают под уголовное дело, под преследование, тут же следаки работают как вербовщики. То есть, уже все-таки в тюремном контингенте можно человека надавить, все-таки, да, кого-то, но все-таки люди держатся и понимают, что там своя там жесткая шконка куда милее, чем, грубо говоря, там земля. Да? И, но в СИЗО люди еще этого не понимают, и там их берут тем, что сейчас мы тебя накидаем там. То есть, ну, банальный пример, человек по пьяни там сотрудника полиции ударил, его ВС, следак приходит и говорит, ну, сейчас тебе оформят десятку, и ты понимаешь, ты поедешь так за нападение сотрудника, хотя на самом деле там до 5 лет, ну, там на уши светится хорошо. И тут же как бы вот есть вариант там все это избежать, контрактик, деньги заработаешь, и из СИЗО прямо планы строятся людей отправлять. Это прям уже новый вербовочный пункт, и следаки работают как вербовщики.
Слушай, много к тебе приходит вопросов. Мне писали, я думаю, я не, может быть, скорее не видел все уже твои интервью. Вот, может быть, я ты уже где-то отвечал, но меня несколько раз спрашивали, как ты относишься к Максиму Кацу?
Ух, да, нормально отношусь. Мы спорили с ним, когда были петербургские выборы муниципальные. Слава богу, там мы разобрались, а больше мы не пересекались, поэтому, ну, как сказать, то есть я вижу то, что он делает, я, конечно, не вижу, я большинство эфиров там и «Эхо Москвы», и там других блогеров интересные какие-то, мне супруга присылала по почте, я читал то, что было возможно. Вижу, что у него появилась хорошая большая аудитория, и важно, если он будет так продолжать антивоенную риторику. У меня есть такой плюс, что я последние 2,5 года находился в домике, и как бы от всех споров, которые происходили в оппозиции, был изолирован. У меня была такая как бы индульгенция, ребята, я как бы вот не участвую. Поэтому я считаю, что
Но
те...
теперь ты вышел, Андрей, и вот
Домик
теперь
закончился,
тебе
и...
каким-то образом, я думаю, тебя уже, наверное, начинает затягивать, может быть, будет затягивать. Как ты собираешься вообще вот, ну, ты знаешь, да, что, в общем, оппозиция антивоенная, антипутинская, она, в общем-то, ну, в целом разобщена, да, ну, как мне кажется, может быть, ты можешь со мной поспорить, или кто-то еще может поспорить, но ощущение какого-то, да, о чем часто говорят, единая позиция, мне кажется, под этим не стоит подразумевать там какую-то обязательно одну организацию, да, но какого-то единомыслия, его не возникает, когда ты видишь, как в интернете там многие представители этой позиции друг друга всяческими словами и способами, и главное, не прекращая, значит, пытаются как-то унизить или там как-то указать на какие-то слабые стороны, ошибки и недочеты. Как ты вообще видишь эту ситуацию? Понимаешь ли, что кто-то тебе ближе? Хочешь ли ты вступать с кем-то в коалицию? Может быть, создавать какую-то организацию, примыкать к какой-то организации?
Арсений, ну мы с тобой, покажется, в политике достаточно давно, и не было такого периода, чтобы все вдруг друг другом обнимались и говорили, что все хорошо. Там коалиционное
Но и
строительство.
тяжело так никогда не
Ну да,
было.
уровень, наверное, уровень агрессии, он, конечно, зашкаливает. То есть я там вышел в Твиттер, я смотрю комментарии, я понимаю, что там лучше просто не вступать в эти споры, которые проходят. В этом плане вот то, что у нас сейчас есть, такой базис, с которым мы вышли, да, он позволяет, мне кажется, во-первых, с людьми дискутировать. И, ну, может быть, это пока сказано будет громко, но я на нет трения ни с кем. И банально, когда мы вышли первую там, вот только вот в больницу к нам приехали ребята с ФБК и помогли, да, там как бы вот я благодарен, там банально какие-то наши первые вещи решили, там первые наши там банально, ну, минимальные материальные вопросы были там, с одеждой банально, половина были, была в робах, как бы, да, они помогли решить вопрос. Я написал Насте Бураковой в Ковчег, она мне, да, тут же расписала, как сделать там вопрос, какие документы требуются, что надо делать. Я предполагаю, что если бы я вдруг позвонил Максиму Кацу с каким-то вопросом, он бы тоже мне не отказал. И есть такой, как бы, ну вот, аванс с точки зрения нормальных каких-то взаимоотношений, которые у меня есть. С точки зрения, там, если мы будем дискутировать по важным моральным вопросам, по отношению к каким-то кейсам, конечно, возникнут споры. Но заметь, когда у нас есть практическое действие, мы практически мы не вступаем в конфликт. Вот пример, который привел я, есть пример там, помощи политзаключенным 12 июня, все друг друга поддерживали, скидывались. И вот если мы сейчас разработаем, вот запустим конкретные шаги по работе с россиянами, и это будет иметь эффект, я уверен, что если обращусь, как, например, к Леониду Волкову, как, например, к там, Максиму Кацу, я получу поддержку, там, как минимум медийную, а может быть, и мы сможем какие-то вещи, проекты делать. Конечно же, я все 4 года получал поддержку от своих друзей, от по уже бывшей, хотя с точки зрения Ленинского районного суда Краснодара, действующей открытой России, моих единомышленников, это и Михаил Ходорковский, и там другие ребята, которые с нами были, то есть это команды, которые мы, с которыми задействовали. Поэтому, наверное, в первую очередь ориентироваться я буду на то, что они делали, пока я был в тюрьме, и, но открыт я для дальнейшего взаимодействия со многими. И что важно, вот те люди, которые втроем, которые проводили конференцию, так получилось, что и я, и с Ильей, и с Владимиром, мы не только единомышленники, но мы дружим давно. У нас нет какого там общей структуры, да, у нас нет какой-то партии или организации. Но вот эти дружеское доверие и взаимодействие, мне кажется, это самое ценное, что есть. А если мы сейчас будем упираться, кто у нас станет лидером, как создавать совет и организацию, просто вот мы погрязнем в бюрократии. Поэтому я предложил бы, что может быть, да, опять-таки, у нас есть аванс. У нас много усилий приложено к тому, чтобы мы оказались на свободе. Этот аванс, я считаю, что я должен отработать и тем людям, которые приложили для этого силы, и перед теми заключенными, которые остались сейчас, остались сейчас в тюрьмах. Это моя там моральная ответственность. Надеюсь, что то, что я предложу, я буду обсуждать с разными там структурами, и я надеюсь, что мы найдем понимание. То есть только в конкретном действии мы можем найти
единение. То есть я так подытожу. Поправь меня, если я не прав, создавать какую-то новую организацию какое-то, или там объединение оппозиции, твои планы не входят, ты будешь сотрудничать больше с командой Ходорковского, но пытаться какие-то свои идеи обсуждать со всеми, чтобы как бы, да, их там поддерживало максимальное количество других, да.
Да, предварительно, да. Ну, правда, честно сказать, знаешь, вот...
Правильно я тебя понял.
Правильно, я понял, да, но здесь тоже, помимо того, что я 10 дней на свободе, это, конечно, такой
новый. Никаких вопросов по этому поводу пока нету, просто все равно ты думаешь уже о чем-то.
Да, но опять-таки, повторюсь, мой главный приоритет, то, что вот мне кажется важно, меня очень печалило, когда я читаю интервью уважаемых и близких мне людей, которые говорят, что мы вот должны ждать, пока что-то случится. Принципиальный момент, я считаю единомышленником себя со всеми, кто что-то делает, там, да, которые именно работают, может быть, конечно, все работы в информационном ключе, но в конкретных шагах, вот именно в диалоге с антивоенными россиянами, потому что очень несложно, там, тоже важно, работать с диаспорой, очень несложно работать с теми критическими структурами, которые сложились, а с теми единицами, которых много внутри страны, вот это, мне кажется, для российских политиков самое принципиальное.
Давай сейчас сделаем небольшой перерыв буквально на полминутки. Я напомню, что Андрей Пивоваров у нас в гостях. Друзья, я, как обычно, забываю говорить. Поставьте, пожалуйста, лайки. Это важно для канала. Если хотите поддержать канал финансово, у нас тоже все на YouTube здесь рассказано и написано. Спасибо за вашу помощь и поддержку. Вот лайки прям must have. Да? Обязательно ставьте, пожалуйста. Сейчас вернемся через 30 секунд.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
После эфира. Возвращаемся в эфир петербургского YouTube-канала «Ищем выход». Продолжение «Петербурга». Андрей Пивоваров у нас в гостях. Смотри, по поводу, вот ты говоришь, работы, да, по поводу того вообще, как кто видит оппозиционную работу, мне кажется, что есть важный дискурс в оппозиционной среде. Он касается, конечно же, именно войны и поддержки вооруженных сил Украины. С одной стороны, есть люди, которые говорят о том, что вооруженные силы Украины поддерживать нельзя, мы в первую очередь российские политики, и рассчитывать, условно говоря, на Украину как на инструмент, который поможет победить Путина, не стоит. Есть другие, которые говорят о том, что, слушайте, мы внутри России уже все проиграли. И вот, конечно же, успехи ВСУ и успехи Украины – ключ, который надломит власть Путина, и нам нужно приложить усилия. Они могут быть разные. Кто-то считает, что это нужно поддерживать именно вооруженные силы, кто-то просто, что нужно поддерживать Украину. Но, что, в общем-то, тезис заключается в том, что именно через неудачи на фронте, именно через войну, путинский режим сломается, и тут, конечно, ключевой игрок это Украина. Ты к кому себя относишь? И как вообще решить? Тут, мне кажется, внутри заключается действительно сложная моральная дилемма.
Арсений, а не кажется тебе, что дискурс есть вот в рамках исключительно там, да, людей, которые уехали, и в большей степени тех, кто, может быть, уже даже не планирует возвращаться? Вот мы первую половину эфира с тобой, я несколько раз говорил о том, что я считаю...
Я знаю очень многих в России, которые поддерживают ВСУ внутри России, я знаю таких людей.
Понимаю, что это действие, прямая путь в тюрьму по поддержке, там, грубо говоря, сразу, причем на 40 существенно превышающие 3 там, с копейками года, которые я провел.
Давай, давай. Они на словах, да, я не знаю насчет кто что делает, да, и не буду про это говорить, вот, на словах я знаю, что есть люди внутри России, которые надеются, что избавление от путинского режима придет через победу ВСУ, ну, потому что так оказалось, вот, то есть ты считаешь, что это неправильный путь,
я тут, когда я находился в тюрьме, я проходил разные письма, где там были люди, которые и одной стратегии поддерживали, другой, то есть, ходили, они могли там писать спокойно, да. Вот, поэтому я как бы с уважением отношусь к обеим позициям. Но я понимаю, что в рамках той ниши, которую я хочу занять, работы с россиянами, этого дискурса нет. Да? Мы не можем говорить о там, физическом действии, которое приведет напрямую к, там, к посадку, существенной посадке в тюрьму с людьми, которые находятся в России. И в их картине мира это тоже не очень влияет. На их картину мира. Они не могут быть полезны в этом направлении. Для меня этот вопрос остается дискуссионным в рамках вот тех там эфиров, споров, фейсбуков, которые сейчас там разразились. Для меня вопрос, да, больше. Я могу найти, чтобы россиянин мог, я применительно, если, предположим, действия, которые предлагаю, должен применять на себя, могу производить, чтобы остановить войну, то сменилась власть. Вот этот дискурс, наверное, более важен. А в рамках отношения к самому процессу, повторюсь, что те люди, которые кто-то может поддерживать, кто-то только говорит об этом, да, кто-то воспринимает это как повод, чтобы уколоть там, оппонента, поймать его на чем-то. Мне кажется, этого дискурса нет внутри российских политиков, которые работают с россиянами. Вот я для себя вижу вот такую позицию. Я не считаю важным вопрос для обсуждения.
Ну вот, то есть, например, надежды на то, что вот, я не знаю, что вооруженные силы Украины это военное, но, да, и тем самым путинский режим сломает, себя таких надежд ты не испытываешь.
Знаешь, вот когда 21-й год наступил, когда пошли вот в февраль военные события, мы читали кучу прогнозов экономических, там, алармистских, которые говорили, что сейчас все рухнет. Рубль по 200, денег не будет. Станет, все кругом будет коллапсом. И большое разочарование было, когда это не случилось. И такое, в общем, было у всех такое, как бы вот у многих активистских там сообществах, блогах, там, статьях, что вот проговорили, а оказалось, что ничего не случилось, и такое разочарование было. И мне кажется, доказало даже не только то разочарование, а что прогнозирование в нынешних ситуациях, оно достаточно, не носит какой-то как бы осознанный результат. Поэтому как будет развиваться ситуация, мы не знаем. О том, что будет происходить в Курской области, такое, я думаю, что 10 дней назад мы не могли представить себе. Поэтому я предлагаю так, как я вспоминаю ситуацию. Вот мы можем смотреть там на военные действия, но изменения глобальные в России, мне кажется, начнутся все-таки в большей степени изнутри. И сделать так, чтобы общество в этом участвовало, наша задача. То есть ВСУ пускай
делает... Хорошо, какие... Какие процессы, вот видишь, я понимаю людей, которые говорят, ну, логику тех людей, которые, да, там, надеются на ВСУ, потому что, ну, вот она, конкретика, да, какая-то есть. Вот многие воспринимают ВСУ, это вот как боевая сила, которая реально сопротивляется, да, которая, конечно, сопротивляется, исходя совершенно из собственных интересов, а не из интересов, там, петербуржцев, москвичей или жителей Владивостока и Хабаровска. Но это вот борьба, Путин тратит свои усилия, он поставил очень много на кон. А ты говоришь о том, что не здесь будет все решаться, а где-то будет решаться внутри. Какой процесс, на твой взгляд, будет главный? Не знаю, там, просто что произойдет? Граждане как-то, да, потребуют смены власти, внутриэлитный какой-то переворот. Вот что ты тут видишь?
Я верю в экономику. Вот я знаю, что мнение очень непопулярно, да, но я вижу, что через падение уровня жизни, через, грубо говоря, там вот товарный дефицит, придет понимание все большего недовольства у людей, и это будет выплескиваться в разных проявлениях. Это могут быть протесты абсолютно разным моментам, которые могут быть формально, на первый взгляд, не антивоенными. Вот через, вот, скажем так, то есть то, что нам показывают картинку в России как благодать, такой блеф. Этот блеф во многих вещах прорывается уже там, маленькими локальными протестами, маленькими локальными недовольствами, этим огромным количеством кухонных разговоров. Вот то понимание, что поддержки власти нет, оно будет приходить. И, к сожалению, да, картинка мира, которая там транслируется россиянам через пропаганду, через различную пропаганду, не только телевизор, о том, что есть какая-то благодать, там, условно говоря, в экономике и... сплошные, если не успехи, то там позитивное с точки зрения российской пропаганды движение на фронте, оно, ну, оно работает. Но при похождении в магазин, там, да, при сопоставлении там, роста цен с там, даже ростом там, не знаю, зарплат, это чувствуется на уровне самых лояльных людей. И когда вот это, условно говоря, понимание, что дальше будет только-только хуже, а мы видим по опросам, что... Люди предполагают, что дальше ничего хорошего не будет. Вот эта ниша, мне кажется, которую они не могут исправить. Вот здесь для них, мне кажется, есть проблемы, которые они не могут решить. Потому что для тех людей, которые обсуждают там вот НАТО, ВСУ, что-то еще, они же ну, не очень понимают, чем живут там обычные россияне. Да? Когда, мне кажется, вот момент, не знаю, там, того, что 26 июля подняли ставку до 18%, что не работает ипотека, и что цены растут, а сейчас поднимут еще на 20%, еще до 20%, скорее всего. Вот это же немало влияет на жизнь обычных россиян. То, что,
Андрей, извини, я тебя могу цинично сейчас как бы подытожу, так, перебью и подытожу твои слова, но получается, что ты надеешься на то, что россияне победнеют.
Не победнеют, они почувствуют ухудшение своего уровня жизни. И вопросы, которые они будут задавать, грубо говоря, не ВСУ, а не в их власти. Потому что все эти 20 лет Путин ехал о том, что у него есть стабильность, которая гарантирует какие-то права. И все больше и больше эта картина мира рвется. И вот
доверие... А ты не боишься, что они эти вопросы будут задавать Западу, Украине, кому угодно, потому что пропаганда будет рассказывать, мы-то такие замечательные, против нас весь мир, вот видите, мы против 50 стран мира поставляют Украине оружие, и они воюют с нами руками украинцев, и мы держимся, ну, естественно, уже с экономикой. Не боишься, что здесь такая подмена может произойти?
Не работают. Они пытаются это транслировать уже как который год. Но вот банально, да, вот из разговора с сотрудниками. Уже если на первом этапе это была простая легкая прогулка, которую мы сейчас быстренько всех победим, то сейчас уже позиция такая, что начинать это было, может быть, и зря. Зря мы это начали. Но они боятся того, что если это остановится, грубо говоря, если там придется, там, грубо говоря, там, отступать или там, возвращать территории, будет только хуже. И как бы вот это приходит уже к обычным людям, которые в том числе работают в системе. Мало кто верит в то, что, грубо говоря, там, на словах это даже ну, не признают, что, грубо говоря, это мы там это был превентивный с нашей стороны удар. В это никто не поверит, что маленькая Украина могла напасть на огромную ядерную державу Россию. Они в это не верят. Да? Но вот страх того, что если это становится, будет хуже, оно есть. Поэтому объяснение, что кругом опять все кругом виноваты, а мы, бедняги, вот здесь страдаем, оно явно не работает.
Вот тут сейчас приходит сообщение о том, что, значит, предводитель батальона Ахмат сообщил, что ситуация в Курской области взята под контроль. Ну, что там происходит, я думаю, что никто из нас не военный эксперт, увидим со временем, да, во что все это выльется. Сейчас, конечно, много идет споров о том, ну, вот, между прочим, Шендерович, да, со Шлоссбергом накануне поспорили о том, в общем, какую долю ответственности, да, несут вот люди, которые там поддерживают, не поддерживают, жалко людей, которые оказались в Курской области, которые, ну, некоторые, да, из которых не сочувствовали украинцам, соседям своим, когда те оказались в такой же ситуации. Как ты думаешь вообще вот с этими всеми дискуссиями, да, ведь общество на самом деле довольно сильно расколото. Претензии, вот мы говорили, что оппозиция предъявляет друг другу множество претензий, ну и просто люди, наверное, тоже предъявляют претензии. Кто-то больше пострадал от того, что происходит, да, там, не знаю, был вынужден уехать и бросить все, и потерял там работу, деньги и так далее. Кто-то потерял очень многое в России, вообще говорит, что невозможная атмосфера, а видит, что соседу все хорошо, и он только зарабатывает теперь на военных контрактах. Когда-нибудь все это закончится, кто-то из уехавших вернется, а кто-то из тех, кто остался, наоборот, уедет. И вот все эти конфликты, которых много внутри, как ты видишь, как они вообще будут решаться? Как это все залечивать?
Ну, это очень важная тема. Вот много говорят о том, что проблема тех, кто вернется с войны, да, там, условно говоря, новые афганцы, которых будет в разы больше.
И эти люди тоже.
Это понимает даже власть сейчас, у них нет решения. И второе, большая атомизация общества. Потому что даже вот споры там, ладно, демократического спектра, но фактически уже люди разных взглядов готовы убивать друг друга. Такие преступления мы видим там, да, когда какие-то люди там с антивоенными, военными взглядами, не активисты, друг друга там топорами зарубают. В повестке это есть. И это то, что оставляет нам Путин, к сожалению, да, и то, что как бы, то, что придется решать там после него. Пути здесь, слушайте, ну, это будет очень тяжелый период, и, ну, только через какое-то совместное принятие, через объяснение происходящего, да, это, может быть, во многом лежать будет на медиа, это будет просвещение, потому что это будет тяжелый период потерь, да, потерь, как бы, себя, людей будет рушиться, как картина мира, потому что многие живут в коконе, даже думающие люди, это я вам просталкивался, да, когда ты сидишь в камере с человеком, там, экономическое преступление, очень разумный, он... вот верит в какую-то часть пропаганды, да, там, предположим, достаточно доволен тому, что происходит. И когда ты приводишь ему аргументы, он с ними соглашается, но очень не хочет, потому что, приняв там твою позицию, он разрушит все, во что он от этого верил. Как с этим бороться? Я думаю, что это нужно будет просто огромная работа со стороны государства. И вот это то, что нация будет разбита, да, там, то, что нация будет атомизирована, это прям катастрофа, которая будет равносильна тому стрессу, который получат люди, которые вернутся с фронта.
Спрашивали меня тоже уже несколько раз, точнее, тебя спрашивали через меня. Ингрия будет свободной. Как тебе этот тезис?
Я думаю, что скорее я склоняюсь к тому, что реальная федерализация позволит всем жить свободно и счастливо. Вот я к этому тезису больше склоняюсь.
То есть ты не за... распад России, ты за реальную федерализацию.
Федерализация, да, потому что то, что сейчас происходит, кажется, там, да, эта повестка очень там далекая, и обсуждать здесь нечего. Но та там суперпрезидентская, как бы, структура, которая сложилась, привела сначала к автократии, а теперь полной диктатуре. Да? Вот если бы у нас была бы полномочия регионов, там, да, были бы нормальные региональные элиты, существовали бы партийные структуры, ну, реальная федерация, не было бы такого бардака, когда никто не может сказать одному безумному человеку, что надо остановиться.
При Ингрии будет свободная. Вспомнил улицу Некрасова, нет? Когда я сказал.
Это на самом деле главная тоска, которая есть, и которая на самом деле, вот, с одной стороны, да, мы понимаем, что там то, что случилось с нами, это произошло. Ну, там рационально, что там условия здесь, вот в этой студии, там лучше, чем там моя камера в Карелии. Но первые дни и до сих пор меня пускает огромная хандра, когда ты понимаешь, что я уезжал не из Петербурга, а из Москвы, когда ты едешь по проспекту, и ты понимаешь, что эти улицы ты увидишь не скоро. До этого я там свободную улицу видел 3 года назад. Это вот из окошка автозака там не считается. А тут я вижу людей, и это огромная тоска, которая не оставляла, потому что, конечно же, там, и ты в любом случае, когда сидишь в тюрьме, ты думаешь о свободе, думаешь о своем любимом городе, о людях, с которыми ты хочешь встретиться. И вот то, что сейчас наша страна, ее отняли, то, что ее оккупировали, это еще больше мотивирует тому, что надо действовать. Вот это, наверное, главное, что держит меня, как бы еще больше, скажем так, не дает остановиться, потому что, то есть, даже мысли о том, чтобы там сейчас там, забиться в угол и ждать, что будет происходить, такого нет. Есть желание сделать так, что за наше возвращение пошел как можно скорее.
Кстати, про Ингрид будет свободно. А еще наш с тобой общий знакомый товарищ Вася Кунин спрашивает тебя, успел ли ты уже послушать новые треки Оксимирона, если послушал, как они тебе?
Не успел, что приятно, по-моему, приходила от него открыточка. Это очень приятно, я хранил и показывал конвоирам, что вот у меня есть там такие приветы. А еще было очень приятно, когда я получил такую слова поддержки от группы Грот. Я большой поклонник этой группы. И один из конвоиров тоже оказался ее поклонником. Это прям в его глазах это было как miracle. Это было здорово. Ты не знакомишься? Медленно-медленно восстанавливаюсь. Может быть, это будет странно прозвучить, но у меня была мечта с 21 года послушать певицу Лободу. Мне один из моих соседей по спецблоку, он тоже оказался поклонник ее, так как у него был более авторитетный, у него был телевизор, у меня ничего не было. И когда по телевизору клипа, она еще не была запрещена, он мне кричал: «Андрюха, наша поет!» Поднимал телевизор к шахте. По шахте мы слушали с ним через Продолу певицу Лободу. И я когда пришел, говорю: «Мне вот песенку 21 года». А с тех пор она была запрещена, это было ярко. Вот.
Слушай, вот как у тебя вообще в Германии? Я не знаю, можешь ли ты про все рассказывать или нет. Ну, вы такие оказались люди в центре истории, да? Вот что, ну, вот вас привезли, да? С вами, получается, есть какой-нибудь, не знаю, куратор со стороны Германии, я имею в виду не в смысле, который говорит, что тебе говорить, а люди, которые тебе там помогают обжиться в стране, дали вам денег каких-то, потому что ты вряд ли заработал что-то, да, сидя на какие-то серьезные средства, даже вряд ли их получил. То есть как вообще это происходит сейчас?
Ну, вот отношение со стороны там, тех людей, которые принимают немецкую сторону, оно, конечно, очень максимально корректное и максимально заботливое. Наверное, такой момент, когда нас меняли, ну, с нами ехали ФСБшники, эти альфовские, ну, ты все время с ними в конфликте, так ты все время находился такой, как бы, на взводе. И момент, когда действительно понимаешь, что произошло, как бы, окончательно случилось, когда нас в Анкаре привели в здание, и там вышел сотрудник, я понял, что это помощник Шольца, сказал: «Вот мы представляем немецкое правительство, мы вас обменяли, вы свободны». В этот момент отпустило. То есть вот четко прошло, да, то есть вот стоит человек, это там не какой-то человек, который там завтра выпишет тебе новый срок, там, да, скажет, что запрещено, а чиновник, на который говоришь, что ты свободен. Это всех очень тронуло. Вроде простые слова были очень такими важными. А дальше тут отношение такое, что вы можете делать, что хотите, но мы вам предлагаем то-то, то-то, то-то. Вот мы хотели проверить вас на там ваше медицинское здоровье. Ну, наверное, это было полезно. Вы можете не ехать, пожалуйста, это ваше предложение. Единственное, что проверили сразу, это на радиацию, что вдруг нас чем-то там облучили, это проверили сразу, это прямо на месте. А в остальном добровольно пойти в больницу. Дальше интересуется, соответственно, какие документы, как дальше быть. То есть вот именно, и больше всего поразило, наверное, был момент, когда мы оформляли документы, и я обратился с вопросом, говорю: «Там, вот можно там поговорить с кем-то из МИДа, как вот быть, по какие документы?» Мне не смогли ответить. Я говорю: «Ну ладно, хорошо, ну в общем, ничего страшного, сам разберусь». И я ушел с того места, где оформляли, пришел там в другую гостиницу, достаточно далеко. Через 40 минут в холле меня останавливает парень, очень приятного вида такого, по-русски говоря, хипстер, показывает там удостоверение, пистолет, извиняясь, говорит, что он оперативник, который пришел ответить на мой вопрос. И для меня такое слом сознания было, когда типа вот пришел оперативник, не чтобы там тебе что-то плохое сделать, а вот он пришел позаботиться о тебе. Очень корректное отношение, я на самом деле это приятно. Естественно, там, ну, документально нам помогают оформить документы, я еще не очень разобрался в этом вопросе, но держит на контроле. А какие-то, ну, финансы, мне кажется, некорректно брать. И я благодарен за оформленные документы, но дальше я как-то буду, у меня там и близкие, супруга приехала, и, в общем, естественно, не буду претендовать на какие-то финансовую поддержку. Это, думаю, сам дальше буду разбираться.
Какие-то встречи с западными политиками планируешь проводить? Вот ты говорил много про людей, которые остаются в России. Есть много людей, мы не знаем сколько, да, я вижу разные цифры, там кто-то пишет 400 тысяч, кто-то пишет 1 000 000 человек, да, людей, которые уехали в связи с войной из России, которые тоже там, кто-то оказался в лучших ситуациях, кто-то в худших, да, вот эти полученные карточки, сложности с видами на жительство и визами. Как-то в эту сторону собираешься что-то делать или ты будешь работать в другом поле?
Ну, из политиков я провел приятную встречу с политиком Максимом Резником. С Ильяшем мы встречаемся часто, мы здесь близко живем. Вот. А если серьезно, то, наверное, да, это важно, потому что в какой-то мере там, да, у нас появился сейчас чуть больше аудитория, личной аудитории из-за того, что это наша высылка была громкой. И в этом плане мы можем разговаривать, наверное, с европейскими политиками. И я бы хотел, может быть, есть такая по документам возможность у меня будет побывать в тех городах, где концентрирована там российская диаспора, которая есть и которая активна. Вот познакомиться с кем-то, как раз наоборот, познавать контакты, много петербуржцев, москвичей, там других городов люди приезжали. И если такая возможность быть, я просто не знаю никого из европейских политиков там близко, да, может быть, я познакомлюсь с ними. И если там моя помощь будет полезна, конечно же, я там готов выступать и говорить, и какие-то вот помощь оказывать. Наверное, это тоже станет важной частью работы, но так как я пока с этим никогда не сталкивался, я никогда не думал, что я буду политиком иммиграции. Вот. Я, конечно, большую часть своих мыслей, которые за эти месяцы, год с чем-то скопилось, я направлял внутри России. Это у меня новая сфера, что вот есть там взаимодействие, не знаю, там, с немецкими политиками, с какими-то другими европейскими. Поэтому приоритет для меня все-таки это внутренняя политика России.
Тут выборы в Петербурге, да, Беглова будут в очередной раз переизбирать, муниципальные выборы. Если успел за этим как-то последить, как ты вообще видишь, что стоит делать? Надо ли вообще как-то пробовать что-то делать на этих выборах тем, кто против Путина, Беглова и войны? Или, в общем, это уже, к сожалению, просто как танец, как узор, за которым можно только наблюдать?
Ну, выбор Беглова какой-то позорище. Конечно, человек, который там идет на второй срок и боится даже тех формальных кандидатов, которые были у него в прошлый раз, и подбирает совсем уж каких-то маргиналов, но это дно. Явно, что никакой поддержки нету, и настолько там человек, за которого стыдно во главе нашего города. По стратегии на выборах я, наверное, возьму большую паузу, потому что здесь важно, чтобы это было не очередной там конфликт и спор внутри оппозиции, а консолидированное мнение, поэтому там я склоняюсь к тому, что нужно участвовать все равно и как-то сделать так, чтобы сбить планы Смольного на там триумфальное переизбрание персонажа. Вот. Ну, давайте подождем какой-то консолидированной позиции. Я думаю, что здесь надо просто обсудить с другими силами, чтобы это было общее. И я внимательно слежу за муниципальными выборами. Конечно, тоже там хороших новостей мало. Но вот мысль, которая мне кажется правильной, что да, очень много людей уехало. Как бы те люди, которые мы там мы с Единой Демократами проводили кампанию в прошлый муниципальный сезон, муниципальной кампании, конечно, большинство из них там либо лишены, либо уехали, либо не зарегистрированы, это печально. Но давайте честно, наш город – это образованный, думающий город. Там, да, и все это выборов показывали, что даже в самые сложные времена у нас там были разные фракции, у нас были разные силы. И даже, там, условно говоря, разбив одну волну, возрастает новая. Давайте смотреть на новых людей, которые, может быть, там не стояли в каких-то демократических организациях, может быть, там не участвовали в процессах, но которые там думают и дышат с нами одними смыслами. Они остаются, они есть. И я не думаю, что любые мои слова поддержки сейчас сыграют им в плюс, поэтому я не хочу никому портить кампанию и держу кулаки за тех людей, которые сейчас ее ведут. Поэтому давайте смотреть и верить в петербуржцев, что все-таки даже в этих адских условиях кому-то удается, пускай даже пока эти люди еще неизвестны, неопытны, но следи внимательно за ними. Я думаю, что они есть. И я здесь просто боюсь, что я, как бы назвав фамилию, наврежу человеку, я бы очень хотел, чтобы даже в этих условиях какие-то нормальные лица там оставались.
У нас пару минут буквально остается. Партия «Яблоко». Я к нее, кстати, еще, по-моему, будучи в СИЗО, выдвигался на выборы, да. Сейчас партия «Яблоко» тоже как-то, да, находится, ну, позиционирует себя. Вот, кстати, все время говорят, потому что мы не уехавшие, мы остающиеся. Уехавшие, те, кто за границей, они не могут заниматься политиками. Единственная оппозиционная политическая сила в России. Ну, в общем, тоже, как обычно, с партией «Яблоко» у многих какие-то контры. Как думаешь, вообще удастся с ней наладить сотрудничество? Имеет ли смысл на это тратить силы?
Слушайте, я скажу за себя, я очень благодарен партии «Яблоко», во-первых, за помощь в движении в 2021 году. Это, как понимаю, во многом было личное решение Григория Алексеевича Явлинского, за что я ему благодарен. Это было очень важно для меня, типа, показать, что меня посадили за выборы, и я все равно выдвинулся благодаря ему. Большую поддержку мне оказал Борис Вишневский. Когда я находился в Корее, я судился, и его запросы, это прямо было то, что мне очень важно было. Я прямо разбивал оппозицию в СИН. И письма, которые я получал... И мне кажется, то, что они делают, это важно, и хорошая такая структура остается. Что касается споров между теми, кто уехал, и теми, кто находится, слушайте, но «Яблоко» находится, осталось единственной зарегистрированной легальной структурой, которая действует в России. И надо понимать, что она не может позволить себе то, что там хочется... что хочется делать. То есть, грубо говоря, не может там широко действовать. Поэтому то, что она делает, то, что она помогает политзаключенным, то, что она выступает с позиции, которому кому-то не нравится, тоже неплохо. Поэтому я не считаю возможным, находясь в эмиграции, критиковать людей, которые находятся в России и во многом, может быть, не во всем, но являются нашими единомышленниками. Поэтому у меня самое теплое отношение к «Яблоку» и желаю им удачи и молодцы.
Спасибо, Андрей Пивоваров был у нас в гостях. Спасибо тебе, Андрей. Еще раз поздравления. Много теплых слов тебе написали. Удачи, держись, приходи в себя и до новых встреч. Друзья, спасибо. Про лайки не забудьте, пожалуйста. Мне все время говорят, что я забываю про это говорить. Поставьте, пожалуйста, лайки, а то меня критикуют очень за это. Спасибо вам. Всем пока.
Спасибо.